Я еще раз приветствую всех в доме Господа нашего Иисуса Христа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Сегодня прекрасный день, солнечный день. Господь нас так обильно благословляет. И радость Господа нашего, она совершенна. Написано в Писании: «Всегда радуйтесь». Вы знаете, всегда радоваться – это огромный труд. Потому что радоваться всегда в нашем земном человеческом понимании невозможно. А Писание говорит: всегда радуйтесь. Чтобы всегда радоваться, надо находиться в Его присутствии. Потому что, находясь с Богом, вы будете радоваться всегда и везде, как радовался Павел, находясь даже в тюрьме. Радость Бога совершенна. Где бы вы ни находились, в каких бы обстоятельствах ни находились, в каких бы трудностях ни находились, когда вы с Богом, вы будете всегда радоваться. И по этой радости люди в мире узнают, что мы дети Божьи. Именно по этой радости, дорогие мои, не по нашему унынию, да, не по нашему серьезным лицам, а по радости, которая будет из нас изливаться. Эта радость исходит от Бога, она не исходит от человека. И поэтому люди, которые всегда радуются, они вызывают в мире неоднозначную реакцию. Иногда их людей называют сумасшедшими, иногда им поражаются. Но это сила, которая исходит от Бога, радоваться в самых тяжелых и трудных обстоятельствах. Радоваться можно только тогда, когда вы с Богом, когда вы находитесь с Ним и когда Он в вашем сердце. Потому что Бог унесет эту радость, которая не от мира, дорогие мои. Она идет с неба. И любое откровение, которое мы получаем, любое откровение, которое мы получаем, когда мы общаемся с Богом через Писание, через молитву, оно всегда нас наполнит именно этой радостью. Поэтому ищите откровений. Будьте жадными до откровений. Постоянно ищите Бога и будьте, знаете, такими неотступными, потому что Писание говорит: стучите, отворят вам по вашей неотступности. И когда вы наполнены вот этой вот жаждой, да, эта жажда, она обязательно откроет Божье благословение в вашей жизни, и Господь ответит на вашу жажду. Почему Писание говорит, когда мы холодные, то мы не жаждем Бога, и Бог нам перестает отвечать, и нам кажется, что Бог от нас отошел. На самом деле, это мы охладели, и мы не жаждем Его. Потому что Писание говорит: кричите, стучите и отворят. Кто может стучать и кричать? Человек голодный или человек, который хочет пить или есть, правильно? Сытый стучать не будет. Сытый, когда наелся, ему уже ничего не надо, да? Он завалился и лежит. А голодный, человек, который хочет пить, есть, он будет кричать. Потому что от этого зависит его жизнь. Если он этого делать не будет, он умрет. И поэтому Бог хочет, чтобы мы жаждали, были голодными и постоянно искали Его. Искали Его через различные источники, которые Он дал нам на этой земле. Источников много. Самый главный – это Писание, Библия. О чем сегодня мы можем поговорить сегодня? О чем? Я хотел бы сегодня вам задать один вопрос, который недавно меня коснулся, и я был немножко, знаете, удивлен. Все наши страдания на этой земле, все наши проблемы, они вызваны определенным источником. И вопрос извечный: почему мы страдаем? Почему нам так плохо? Почему эти вопросы бесконечны? Мы постоянно обращаемся с этими вопросами к Богу, в молитвах спрашиваем Его: почему, почему, почему? Но есть, вы знаете, есть в Писании есть место, которое, скажем так, которая открывает нам источник зла, пришедшего на землю. И когда мы касаемся этого источника, то многие вещи становятся понятными. Потому что мы знаем, что есть отец лжи, отец греха, как его мы только не называем, да, дьявол, отец греха, князь тьмы, князь мира сего. Определений много. Но вы прекрасно знаете, что он в определенное время он не был таковым. Это был Херувим. Херувим, который горел ярким светом, и ему не было равных во вселенной, в духовном мире. Херувим, который славил Бога. Херувим, который был превознесен Богом и создан Богом. И вот этот Херувим стал источником зла, источником несчастья, источником наших с вами страданий. Он отец зла. И когда Иисус обращался к фарисеям, он им сказал, да? Что он им сказал? Ваш отец? Ну, вы знаете прекрасно, что фарисеи в глазах народа израильского не были грешниками. Фарисеи не были источниками зла. Они были люди верующими. Они знали Тору. Эти люди, они учили народ. Они были образцами святости того времени. Иисус позволил произнести в их адрес такие слова. Какой нужно было обладать смелостью, скажем так, властью, чтобы произнести эти слова, потому что за эти слова его могли разорвать на месте. Просто в этот же момент, когда он их произнес, фарисеи могли его просто убить тут же в его присутствии, потому что это было, скажем так, это был удар ниже пояса. Сказать этим людям, что их отец сатана, это приговор. Приговор всей жизни человека. То есть человек посвятил себя этому. Они учились, они жили этим, и им такое было заявлено. Кем? Молодым, очень молодым человеком. Иисусу было, мы знаем, в начале служения всего 30 лет. То есть в течение 3 лет он вел свое служение, и он говорил фарисеям такие слова. Я не думаю, что если бы в наше время кому-то из наших святых и праведников такое сказали, кто-то выдержал бы такое. И поэтому фарисеи, часто мы думаем, почему они все-таки добились как бы своего, да? И вы знаете, какое откровение пришло? Вы знаете, что по-другому они не могли поступить? Фарисеи не могли простить Иисуса. Они не могли его оставить в покое. Почему? Потому что если бы они признали его Сыном Божьим, они бы унизили себя. Для них это было страшным унижением. И унизить себя, показать, что все, что они делали, в что они верили, это не являлось истиной. Они знали одно, что человек, который должен назвать себя Сыном Божьим, это был человек, который должен был выйти из ихней среды, он должен был быть таким же фарисеем, как и они, он должен быть, иметь такое же образование, как у них, и он должен быть глубоко уважаемым человеком. И если вы знаете, то сейчас в Израиле часто называют, провозглашают Мессию из числа фарисеев, эти уважаемые, глубоко уважаемые, скажем так, пенсионеры, люди, священники, которых уважают в Израиле, которых почитают. Время от времени они таких людей провозглашают у себя там. Так вот, Иисуса они принять не могли, потому что Иисус, он не соответствовал ихнему стандарту. Он не соответствовал даже потому что он был слишком молод. Он не соответствовал потому, что то, что он делал, не делал никто на земле. Он говорил истины, которые до него никто не говорил. И он говорил правду, которую тоже никто не говорил. И поэтому он был заранее как бы в этом плане обречен, потому что фарисеи никогда бы его не приняли, никогда. Это было выше их сил. И поэтому он был распят. И что говорил Иисус, о чем он говорил фарисеям и к чему он их призывал? Возвращаясь к отцу зла, мы можем задать себе вопрос, который я задал себе, и я был интересный вопрос, который возник, и я получил на него ответ. Если Херувим, будучи самым, скажем так, самым светлым, самым чистым из ангелов, это был неповторимый ангел, который знал своего Создателя, знал Бога, на что мог рассчитывать Херувим, начав открытое сражение с Создателем, с Богом? Писание говорит, что была на небе была война. Так вот, задайте себе вопрос, на что мог рассчитывать этот, скажем так, уже падший Херувим, открыв войну с Богом, с вечным Богом, Создателем Вселенной, на что он рассчитывал? На что мог рассчитывать этот Херувим, у которого были огромные знания, он у себя уравнял с Богом? Так как он осмелился начать эту войну? Ведь он прекрасно должен был понимать, что победа в этой войне не будет на его стороне. Это невозможно победить Бога. Бог вечный. Бог вечный. И вся Вселенная находится в нем. И весь духовный мир в нем. И он все создал. И все им создано. Так как же он осмелился? На что он мог рассчитывать? Я никогда не думал об этом, а потом пришла эта мысль. Я думаю, как же так? На что он мог рассчитывать? Он что, думал, что Бог исчезнет? Он может его как-то победить? И вы знаете, ответ в Писании есть, конкретный ответ. Я сейчас прочту это место. А потом мы вернемся опять к началу. Вы знаете прекрасно, что дьявол был свергнут на землю, и его власть продолжилась на этой земле. И вот известное все место Писания, когда дьявол искушал Иисуса. И он ему обратился с одним пожеланием, скажем так. Евангелие от Луки, 4 глава. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. И так, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Еще раз прочту. Сказал Иисусу дьявол, тебе, Иисус, дам власть над всеми царствами земными и славу их, ибо она, эта власть, я немножко дополняю своими словами, чтобы было больше, лучше понятно, эта власть была мне передана на время, и я кому хочу, даю ее. Сатана хотел, чтобы Иисус ему поклонился. Так вот, это откровение говорит о том, чего хотел дьявол. Дьявол, он хотел подчинить своей власти Сына Божьего. Он хотел подчинить его своей власти и укрепить свою власть над ним. Власть. Что дает власть? Власть – это все. Сатана прекрасно понимал, что в войне с Богом победа не будет на его стороне. Но он на что-то рассчитывал. Так вот, победа, на которую рассчитывал дьявол, это возвыситься над Богом и иметь над ним власть. То есть, он хотел возвыситься над Создателем и стать выше его, и иметь власть над Богом, чтобы управлять Богом. Это, скажем так, это сверхнаглость, которую проявил этот ангел. Стать во главе всего и управлять Создателем, управлять Богом. Это, скажем так, неслыханная наглость, неслыханная, потому что это есть то, что движет дьяволом, желанием обладать властью. Когда он эту власть, когда он потерял то, что имел на небе, и когда он был низвергнут на землю, он стал находиться на этой земле, и ему была передана власть. А вы знаете, когда ему была передана власть здесь на земле? Он не имел власти на земле. Но когда Адам согрешил, а вы знаете, я не буду сейчас читать это место Писания, что когда Бог создал человека, он передал ему власть над этой землей. Власть была передана Адаму властвовать на земле. Адам имел эту власть. Бытие, 26 стих, я только одно предложение прочту. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами, над скотом, над всей землею». Над всей землею. Грехопадение человека автоматически, власть перешла в руки дьявола. Сатана стал обладать этой властью. И вот когда дьявол подошел к Иисусу, он хотел от него одного. Он хотел, чтобы Иисус своим действием, а именно поклонился перед ним и признал его власть над собой. Кульминация войны Бога и дьявола – это кто получит власть на этой земле, кто получит власть в духовном мире. Борьба за власть. Борьба за власть – это самое главное, что движет дьяволом. Что дает власть человеку на этой земле? Если мы внимательно посмотрим на историю, да, посмотрим, как двигались цивилизации на этой земле, то в основном, внимательно изучив историю, мы поймем, что на земле постоянно шла война. И эта война шла за власть. Кто над кем будет главенствовать и кто над кем будет преобладать? Какой народ над каким народом? Какое царство над каким царством? Какой царь над каким царем? Кто над кем? Идет непрерывная борьба за власть. Вы знаете, что интересно, что в этой борьбе за власть самым главным и самым ценным является именно состояние, когда человек находится во власти, когда ему подчиняются все, когда его все уважают, его все присмыкаются перед ним, его все слушают. Это состояние, скажем так, наверное, блаженства для человеческой плоти, а именно для сатаны. Вы знаете, что великие диктаторы, да, на этой земле, они все рвались к власти. Вы все знаете прекрасно нашего известного, всеми известного диктатора. Вы поняли, о ком я говорю, да? Нет? Да, да, о нем говорю. Отец всех народов, которого все любили и почитали, которого все превозносили на нашей бывшей родине. Так вот, что интересно, этот человек, его цель всей его жизни, это была цель прийти к власти, любой ценой. И если вы внимательно, кто-то, может, знает, что сам по себе этот человек был довольно скромен, у него не было жажды денег, жил он очень скромно, и я знаю, насколько я знаю, что даже там, где он жил, в Кремле, он обладая безграничной властью, у него была очень скромная обстановка, очень скромная. Очень скромная. Этот человек пришел к власти, добывая деньги для партии. Этот человек все деньги до копейки. Он был, знаете, он кем он был? Он был настоящим это был не бандит, нет, это был человек, который обладал определенными качествами, способностями, и он свой талант, свои все качества направил на то, чтобы любой ценой прийти к власти. Когда партия, которую возглавлял Ленин, имела определенные трудности – именно с финансированием, то именно Сталин, как ни странно, огромные средства, которые были, пришли в партию, они были добыты именно им. У него был друг Кама. Они вместе грабили деньги. Они очень жесткими способами добывали эти деньги. Я знаю такой исторический, это факт, когда был уничтожен обоз с деньгами, и все были уничтожены, все охрана была уничтожена. Эти деньги, они были предназначены как зарплата для рабочих в каком-то городе, я уже не помню точно какой город. Так вот, что интересно, когда они захватили эти деньги, когда было все захвачено, что сделал Сталин? Он всех своих подельников, которые были с ним, кто участвовал в захвате, он их всех уничтожил, всех убил. И эти деньги доставил самолично. Самолично доставил. Все, он себе ничего не взял. Почему? Вы знаете, почему он поднял свой авторитет именно этим? Абсолютно бескорыстно это делал. И Ленин это видел. Ленин был, ему это было очень близко, потому что этот человек был бескорыстен. Но он не увидел одного, он не увидел того, что за этим стояло. Безграничная власть, которой стремится наша человеческая плоть, это власть, которая идет от того, кто являлся, вы знаете, отцом этого всего. То есть дьявол, он всегда стремился к этому. Вы знаете, если мы внимательно почитаем Писание, то мы увидим всех помазанников Божьих, которые обладали властью. И вот что интересно, что все эти люди, которые имели власть, они ее никогда не хотели. Никто не хотел этой власти. Никто. Потому что власть для многих людей, она является бременем. Она является огромной ответственностью. Люди, смиренные люди, они не хотят власти. Она им не нужна. Потому что это огромная ответственность. Это огромный колоссальный труд. Это тяжкое бремя, которое ложится на плечи. И что интересно, когда мы начинаем читать Писание и смотрим на мужей веры, да, на мужей веры, Авраам, Моисей, Давид, ихнее смирение, оно поражает. Моисей, он себя просто унизил перед Богом. Он сказал Богу: я не могу даже говорить нормально. Кто я, чтобы я выводил еврейский народ из Египта? Кто я такой? И он говорит Богу, что я не могу этого делать. Я не способен на это. Тем самым Бог, что интересно, Бог его уговаривает, говорит: я буду с тобой. И видя его, знаете, его упрямство Моисея, он говорит ему, Исход, 4 глава, 14 стих: «И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и увидев тебя, возрадуется в сердце своем». Задал вопрос, опять же, как же так? Зачем Бог выбрал Моисея? Ведь есть же Аарон, человек, который обладал прекрасными качествами оратора. Зачем Бог избрал Моисея? Зачем? Как вы думаете, зачем? Почему Бог не мог избрать Аарона, и Аарон шел и выводил бы народ еврейский из Египта? Зачем был нужен Моисей? Что увидел Бог в Моисее и не увидел в Аароне? Смотрите, когда Моисей взошел на гору, да, и говорил с Богом, что происходило в этот момент в народе израильском? Израильский народ в это время конструировал себе нового Бога. Да? И Аарон присутствовал в это время и был с народом. И что сделал Аарон? Воспротивился Аарон этому или нет? он этому не воспротивился. Он поддался эмоциям, поддался тому давлению, которое оказал на него народ. И он выполнил ихнее желание. Он выполнил желание дьявола. Кто стоял за народом? Естественно, дьявол, да? И он выполнил желание. Они создали себе нового тельца, они создали себе нового идола. Тут же, когда Бог беседует с Моисеем, тут же создается идол. Дальше Писание говорит, что Моисей был самым смиренным из всех смиренных. Самым смиренным. Смотрите, как интересно, когда мы читаем о Давиде, то вот о Давиде все повторяется. Смотрите, о Давиде, когда пророк Самуил по наставлению Бога ищет нового царя для Израиля, и Бог его приводит в семью Иссея, и вот Самуил сам определяет по своему собственному желанию, кто же достоин, какая кандидатура достойна. И сам определяет человека, кто сына Иссея. То Господь останавливает его и говорит ему, глава 16, книга 1 Царств, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек». Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вы знаем историю Давида, да? Сколько Давид прошел испытаний, сколько прошел он страданий. Как Бог выплавлял его, этого человека. Выплавлял. Для чего? Для того, чтобы он был ему послушен. Послушание... Вы знаете, да? Именно послушание это является самым важным для Бога. Послушание. Человек по природе своей не послушен Богу. Не послушен. Что это, грех? Непослушание это грех? Ты ничего не украл, никого не убил. Ты просто не послушен. Почему так для Бога это важно? Так что, получается, это огромный грех? Только потому, что Адам и Ева не послушались Бога. Они же ничего плохого не сделали. Подумайте внимательно, ведь они же ничего не сделали плохого. Всего-навсего сделали что-то, что Бог им говорил не делать. Но оставлял им выбор. Можете это сделать, но тогда... И они этот выбор сделали, они... проявили непослушание, всего-навсего ослушались. Насколько это важно для нашего Господа, быть послушными Ему, насколько важно для Бога иметь смиренное сердце, насколько важно нам с вами иметь такие сердца, насколько важно Богу поднимать таких людей. Бог ищет этих смиренных, Он ищет их. Часто Бог их сначала смиряет. Когда мы не хотим смиряться, чтобы подготовить нас к этому, Бог сначала нас вынужден смирять. И поэтому одна из проблем, которая касается всех христиан, это именно проблема нежелания смиряться. Или это проблема самоуверенности человека в том, что он уже смиренный. Один Бог знает, смиренный ты человек или нет. Один Бог знает твое сердце. Ты сам не знаешь своего сердца. И мы часто сами не знаем, что в нашем сердце. Вы знаете, как определить, что в твоем и моем сердце? Знаете, как это определить? Поставить тебя и меня в такую ситуацию, где ты просто будешь кричать от боли. И вот тогда выйдет все, что находится в твоем сердце. Выйдет все. Все выйдет наружу. часто Господь нас ставит в такие ситуации. И мы эти ситуации не принимаем. Мы упираемся, думая, что мы наказываемся Богом, или дьявол нас просто хочет уничтожить. Но истина заключается в том, что Бог нас просто хочет смирить. Я просто скажу такой маленький эпизод из своего личного опыта. Я, вы знаете, работаю, и моя работа связана с вождением. И когда много находишься за рулем, когда постоянно ты за рулем, то ты уже автоматически видишь ситуацию на дороге и видишь водителя, который едет рядом с тобой. И ты определяешь моментально на подсознании, что это за водитель. Или он любитель, или с ним что-то не в порядке, или он профессиональный водитель. И езда на дороге в Америке, она показывает сердца людей. Почему? Сейчас объясню. В Америке люди ограничены в общении. И на дороге люди показывают свой истинный характер. Один, ты видишь, пропускает тебя, притормаживает и показывает тебе, что он пропускает тебя, едь. Другой подрезает тебя, идет вперед. Третий вообще не реагирует. Просто едет медленно и не реагирует. И ты несешься, и скорость огромная, ты видишь, что впереди, ты сейчас несешь его, все. И стынет кровь в жилах, знаете, когда ты едешь, и сейчас еще и секунда, и все, ты просто в лепешку размажешь кого-то. Это просто ситуация такая, что... И вот интересно, я почувствовал, что поднимается раздражение и поднимается, знаете, такое неконтролируемое состояние, когда ты видишь таких людей, таких водителей, и ты начинаешь наполняться каким-то раздражением. Я понимаю, что это не от Бога. Это не от Бога. Но ты не можешь ничего сделать. Ты обращаешься к Богу, ты молишься, ты просишь у Него смирения, любви, но ты не видишь, не чувствуешь любви, потому что ты видишь, что это происходит, и не знаешь, что делать в этой ситуации. И вот что произошло в моей личной практике. Я чувствую, что что-то должно произойти. И вот на моих глазах я обгоняю одного водителя, такого водителя. Причем это не пенсионер сидел за рулем. Мужчина средних лет, наверное, между 40 и 50. Я не выдержал. Просто он ехал очень медленно. Очень медленно. И я его обошел, обогнал, но я не мог скрыть раздражение. Тут же, обогнав этого водителя, тут же, буквально в течение нескольких секунд, я наблюдаю такую картину, как в замедленном кино. Я смотрю в зеркало заднего вида и вижу, как у меня на моем трейлере, трейлер большой, 53 фита, как у него взрывается заднее колесо. И куски резины разлетаются. Это происходит в момент, когда я мысленно думаю, ну, обогнал этого. Не хочу говорить слова, которые я говорил. Я не говорил плохих слов, но далеко не самые лестные слова в адрес этого человека. И я вижу эту картину. Знаете, часто это происходит, когда ты не видишь. Там что-то взрывается сзади трейлера, потом тебя догоняет водитель какой-то, сигналит тебе, тормози, у тебя там горит что-то сзади. А тут я наблюдаю это своими глазами, как будто Бог меня повернул в зеркало заднего вида. Я смотрю в зеркало и вижу, как в замедленном кино, разрыв, куски резины летят, так красиво, классно просто. Как в хорошем фильме, знаете, в таком боевике. Я, конечно, ситуация какая? Я обращаюсь к Богу, Господь, прости меня, так и так. И я начинаю благословлять этого человека. Но, скажу так, проходит время, я быстренько отремонтировал эту ситуацию, все нормально, еду. На следующий день я приезжаю в другое место, в Чикаго, заезжаю на терминал, и ситуация какая? Там, когда берешь груз, часто проблемы возникают, надо делать мелкий ремонт. Этот ремонт занимает время, и кто-то стоит в очереди, там стоит такая выездная механизированная бригада, которая прямо на улице ремонтом занимается. И это занимает время, ты стоишь в очереди час, можешь постоять, и два, естественно, это не очень приятно. И вот я беру, еду в эту ремонтную бригаду, маленький ремонт надо сделать. Я смотрю, там никого нет. Я еду очень быстро и думаю, вот еще секунды, я подъеду, не отремонтируют, я поеду. И тут на меня наперерез приезжает трак, наперерез. Становится впереди меня и едет впереди меня, медленно-медленно. Ну, думаю, ладно, он едет на экзит. Он заезжает именно туда. У меня вспышка такого, знаете, опять такого неконтролируемого такого, знаете, такого состояния такое. И вдруг у меня на траке все гаснет, все лампочки гаснут. Такого никогда не было. Это просто такого никогда не было, чтобы все погасло. Все. Я, знаете, у меня такой стопор в этот момент, стопор. Я говорю: Господь, прости меня. Что-то не то происходит. И Господь говорит мне: ты должен его благословлять. Ты должен его благословить. Благослови его. Благослови. Я говорю: окей, да, я... Хорошо, Господь, я буду его благословлять, но... Вы знаете, я знаю, что нужно благословлять врагов своих. Мы это все знаем. Но вот в Писании говорится, что всех врагов, всех, возлюби Бога, вы знаете, да, возлюби Бога превыше всего, возлюби врага своего. Всех благословляйте, всех. Что это значит всех благословлять? Всех людей, с которыми мы встречаемся в своей жизни, с которых мы знаем и не знаем, верующие это люди или неверующие это люди, хорошие это люди или плохие это люди. Бог говорит, надо благословлять всех, без исключения всех людей, вокруг себя, где бы ты ни находился, куда бы ты ни приехал, кто бы с тобой как ни поступал, благословляйте всех, всех людей. Когда вы начинаете благословлять всех людей, вы знаете, Господь, Он просто чудесный. Он говорит, когда ты начнешь благословлять всех людей, знаете, что самое интересное в этом откровении? Может, кто-то уже так делает и благословляет, но важно даже не то, что вы благословляете. Не это важно. Для Бога это важно. Вам важно даже не это. Вы знаете, что происходит, когда вы благословляете своих врагов? Обида и раздражение, которое появляется в вашем сердце, она исчезнет в тот момент, когда вы начнете благословлять. Когда вы благословляете человека, неважно, кто это, ситуацию на дороге можно благословлять, ситуацию в вашей жизни можно благословлять, можно людей, сообщество людей благословлять, президента благословлять, кого угодно благословлять. Но когда вы это делаете, вот это вот то, что поднимается в вашем сердце, неважно что, раздражение, обида, неприязнь, оно уйдет в этот момент. Уйдет. Потому что дьявол боится, когда мы кого-то благословляем, особенно когда благословляем своих врагов. Он этого страшно боится. Он боится благословлений наших. Когда мы благословляем, это огромное, сильнейшее оружие, когда мы благословляем. Я думаю, если бы все христиане на земле благословляли всех вокруг себя, то я думаю, что Царство Небесное восстановилось бы намного быстрее. Здесь уже на земле. То, что происходит сейчас в том мире, в котором мы живем, это нехватка благословений в нашей жизни. Мы часто, у нас не хватает сил или желания благословлять. У нас не хватает просто элементарных, знаете, сил, чтобы благословлять тех, особенно кто нам доставляет страшную боль. И вот когда мы это делаем через силу, даже когда мы понимаем, и весь наш разум говорит, что этот человек недостоин, ты тоже в этот момент можешь проявить свою веру, по вере своей, благослови этого человека, благослови его. И когда ты это сделаешь, ты увидишь, что произойдет с твоим сердцем. Ты не думай, что будет с этим человеком, Бог с ним разберется. Главное, что будет в этот момент в твоем сердце. А в твоем сердце наступит покой. В твое сердце придет покой и радость. Покой и радость – это главное мерило нашей христианской жизни. Покой и радость в нашем сердце. Именно по этой радости люди увидят, что мы христиане, истинные христиане. По искренней радости в нашем сердце. То, с чего я начинал говорить, что эта радость, она совершенна. Как достичь этой радости? Одно из того, что мы можем делать, это благословлять всех подряд, невзирая на лица, всех без исключения благословлять. У нас еще есть время? Или пора уже заканчивать, братья и сестры? Смирение от Бога – это большая благодетель для нас. Смирение, которое движет нами, которое дает нам возможность развиваться в Боге, находиться в покое и в радости. То, что определяет истинного христианина в этой жизни. Вы знаете, что дух религии, про который мы часто говорим, это тот самый дух, который желает иметь власть. Власть, она идет рядом с духом религии. Дух религии, он опирается на закон, опирается на постулаты, опирается на возможные доктрины, опирается на то, что можно и то, и что нельзя. И власть обязательно сопровождает дух религии. Это еще одно указание на то, что дух религии – это именно тот падший дух, который принадлежит падшему ангелу. Дух религии. Власть. Что стоит за этим? Что стоит за этим? За этим стоит вещь очень тяжелая и очень страшная. Все, кто становились на этот путь, дорогие мои, рано или поздно падали, потому что власть – это большое испытание в жизни любого христианина. Часто мы, сами того не понимая, думаем, что мы можем что-то изменить, что мы можем что-то сделать, что мы можем как-то повлиять, не понимая того, что мы являемся всего-навсего орудием. И власть всегда принадлежала нашему Господу, нашему Создателю. Когда мы ищем Божьего, когда мы ищем Его, то если Бог в своей воле хочет нас использовать, Он нас наделит чем угодно. И, скажем так, все герои веры, приходя к тем состояниям, к которым они приходили, обладая той властью, которую они обладали потом, это происходило самопроизвольно. Вы вспомните Иосифа, да? Иосиф. Кто был Иосиф? В каком состоянии он находился? Вы помните, да? Он был рабом. И как его Бог поднял? Вы помните прекрасно, да? Кем он стал? Он получил власть, которая была чуточку ниже власти фараона в Египте. Фараон обладал безграничной властью, а он получил власть на уровне фараона. Господь нас так любит. Господь нас так призывает к себе. Он постоянно ждет нас. Он ждет нас, дорогие мои. Знаете, это время, в котором мы сейчас живем, оно очень и очень нестабильное. И мысли, которые приходят к нам и которые приходят ко мне в разум, эти мысли часто хотят вывести нас из состояния покоя, из состояния радости. Мысли, которые нам навязывает этот мир. Мысли, которые постоянно бомбардируют этот мир, наш разум. Вы знаете, если мы будем поддаваться на эти мысли, будем поддаваться на эту информацию, она нас уничтожит, дорогие мои. Она нас уничтожит, потому что истинный смысл всего этого, что происходит вокруг, это человека погрузить в глубокую депрессию. А вы знаете, какая самая страшная эмоция для Бога сейчас в мире? Какая самая негативная эмоция? Это не злость, вы знаете. Это не раздражение, это депрессия. И именно депрессия, она сейчас около, наверное, 70-90% населения Земли, они действительно погружены именно в эту депрессию сейчас. И все больше и больше процент людей погружается в депрессию. Дорогие мои братья и сестры, как вы думаете, от нас с вами, вот от нас с вами, здесь сидящих, что-то зависит в этом мире? От нас с вами что-то зависит? Мы можем влиять на этот мир? Мы можем влиять на людей вокруг нас? И даже не общаясь ни с кем, просто даже не общаясь ни с кем, находясь только в своей тайной комнате, мы можем влиять на этот мир или нет? Как вы думаете? Да, слава Богу, мы можем. Мы можем влиять на этот мир. Мы можем. Вы помните, да, как Бог говорил, Аврааму говорил, да? Если я найду сколько там праведников, то я не уничтожу, да? Как мы можем влиять на этот мир? Как? Как мы можем влиять на этот мир? Общаясь с Богом, ища Его, молясь, пребывая в смирении и в молитве, пребывая в Его присутствии, пребывая просто в общении с Ним, просто в общении с Ним. Как? Вы знаете, что все святые на земле, все святые, они влияли на этот мир, всегда влияли и будут влиять. Часто мы находимся в состоянии неудовлетворенности, что мы что-то неправильно делаем, что что-то с нами не так происходит, что мы не до конца делаем что-то для Бога. Дорогие мои братья и сестры, Бог смотрит на наши сердца, мы это говорим, постоянно повторяем. Так вот, твое сердце, Богу нужно твое сердце, и состояние твоего сердца влияет на окружающий мир. Если вы еще раз внимательно будете Писание изучать, то вы вспомните, что написано про наших апостолов. Написано вот что, что апостолы, когда они находились в своем служении, то тень от них, от их тела, тень исцеляла, они могли не молиться за людей, они могли ничего не делать, просто в их присутствии, а присутствие это было Божье, то есть в их присутствии, в Божьем присутствии происходили такие вещи, то есть их сердца, вот эти важные компоненты, которые нужны Богу, смиренное сердце, послушное сердце, благословенное сердце. Я хочу коснуться еще одной маленькой темы. Эта тема можно развивать очень большую тему. Я только очень кратенько скажу. Есть понятие такое, как язычество, да? Язычество. Так вот, язычество в нашем понимании – это поклонение чему-то или кому-то, да? Только не Богу, да? Язычество – это вещь, которая связана напрямую с духом религии, связана напрямую с падшим ангелом и связана напрямую с властью. Язычник – это не тот человек, который поклоняется просто чему-то или кому-то, а человек, который использует что-то, что ему дано в своих личных корыстных целях. В своих личных корыстных целях. То есть язычник – это тот, кто ищет не Бога, а ищет себя в Боге. И мы все с вами, когда пришли к Богу, мы все были перед Богом язычниками, дорогие мои. И Бог нас принял такими, потому что написано, нет ни иудея во Христе, ни язычника. Но понятие язычник – это намного многостороннее понятие. Язычники – это люди, которые поклоняются Богу, служат Ему, но делают это для себя, для своих личных корыстных целях, чтобы мне было хорошо. Бог это прекрасно понимает. Мы не должны прятаться от этого и говорить, что мы не такие. Нет, дорогие мои, мы все такие. Мы все с вами вышли из этого. Первый язычник – это и есть дьявол. Он хотел управлять Богом, он хотел получить над ним власть. И для чего? Для удовлетворения своих амбиций, корыстных амбиций. Власть для себя, чтобы наслаждаться властью самому, чтобы получать плоды этой власти для себя. Вот что такое власть от дьявола. Вот что такое язычество. Это иметь что-то для себя. Получить что-то для себя. Большинство христиан сейчас живут по-язычески сейчас. Они продолжают быть язычниками, приходя к Богу, приходя в храмы, молясь. Но они продолжают быть язычниками. Я прочту одно место от Матфея. 6 глава. 7 стих. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Приходя к Богу, с какими мы проблемами к Нему не приходили, с какими ситуациями, и как бы мы ни хотели что-то от Бога получить, знаете, что Бог, вы знаете это прекрасно, что Бог знает, еще до того, как ты откроешь свои уста, еще до того, как ты подумаешь, Бог знает все. Он знает все, что у тебя происходит в жизни, что тебя мучает, от чего ты страдаешь, что, о чем ты думаешь, о чем ты мечтаешь, о чем ты планируешь. Он все это знает. Ты можешь даже свои уста не открывать. Ты можешь просто начать думать о нем, о нем. Вы знаете, христианство начинается и заканчивается язычество. Знаете, когда? Когда мы перестаем думать о себе и начинаем думать о нем. Язычество начинает в наших сердцах, останавливается тогда, когда мы перестаем думать о себе, о своих проблемах, о своих нуждах и переключаем все свое внимание, все свои мысли на Него. Вот это язычество, с которым мы живем, оно нам передалось по наследству. Мы не должны себя обвинять в этом, нет, дорогие мои. Но плотское, вот это вот, что у нас живет, оно прекращает действовать в нас тогда, когда мы все свое концентрируем на Нем, на Иисусе, на нашем Господе, когда мы концентрируем себя на Его страданиях, на Его кресте, на том, что Он сделал для нас. Когда мы думаем о Нем, когда мы молимся и обращаемся к Нему именно с тем, что Он от нас хочет. Господь, что Ты хочешь? Ты в молитве обращаешься и говори, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Что Ты хочешь, чтобы я в этой жизни сделал? Что Ты хочешь? Какая Твоя воля в моей жизни? Открой мне свою волю для меня, чтобы я начал делать то, что Ты хочешь, а не то, что мне хочется. Когда вы начнете это делать в своей жизни все больше и больше, будет это в вашей жизни прогрессировать, то вот это плотское, языческое, оно будет постепенно уходить из нашей жизни. Уходить. Я буду заканчивать, дорогие мои, я вас, думаю, утомил немножко, да? И последнее, о чем я хочу затронуть, очень важное место, очень важное, как мне кажется, очень интересное место, которое тоже мне не дает, скажем так, покоя, да. Мы в последнее время очень много получили информации о том, что происходит вокруг нас, что происходит в других церквях, и мы, слушая эту информацию, сравниваем это с собой, с нашей ситуацией. И часто в наших душах появляется недовольство. Часто мы начинаем сомневаться, мы начинаем роптать. Мы хотим, видимо, видеть Божье присутствие в нашей жизни. Мы хотим видеть, видимо, то, что происходит. А вы знаете, что я вам скажу сейчас? Легко верить в Бога, когда ты Его увидел своими глазами. Легко верить в Бога, когда ты увидел своими глазами что-то сверхъестественное в своей жизни. Легко. Так вот, вера в Писании написана не от видения, а от слышания. Почему? Как вы думаете, почему вера от слышания, а не от видения? Потому что видение – это не тот путь, который Бог избрал для нас. Слышание, информация, которую ты получаешь, свидетельство, которое ты слышишь, она укрепляет твою веру. Я хочу просто утвердить нас сейчас и поднять в духе сейчас с такими словами, которые сказал Иисус. Кому, как вы думаете, Он их сказал? Был такой Фома, да? И Он ему сказал: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Блаженны те, которые не видели, но уверовали. Блаженны те, которые не видели, но верят, что это истина. Блажены те, которые не видели Иисуса, не видели чего-то сверхъестественного, но верят, что это истина, что это правда, что это есть и существует. И которые не падают в депрессию от того, что они еще этого не увидели. А говорят, Иисус говорит, ты блажен, потому что ты не видел и уверил. А те, кто видели, дорогие мои, это не заслуга. Да, ты увидишь в духе, ты рано или поздно увидишь. Но ты увидишь тогда, когда ты этого не будешь ожидать. Бог придет тогда и откроет тебе сверхъестественные проявления в жизни твоей, лично твоей, когда ты этого не будешь даже ожидать. Ты будешь этого хотеть в духе, да, но в этот момент, когда ты не ожидаешь, придет что-то в твою жизнь, что перевернет тебя. Но ты блажен, потому что ты веришь, что Бог живой, что Он тебя любит, что Он рядом с тобой, что Он умер за тебя, что Он проявляет себя даже в мелочах в твоей жизни. Верь в это. Иди дальше. И когда твое сердце смирится до какого-то момента, вот тогда начнут проявляться и сверхъестественные вещи в твоей жизни. Но очень внимательно, слушайте, очень внимательно. Вы знаете, что сверхъестественные проявления в жизни любого человека могут быть очень опасным для этого человека, неподготовленного человека. Потому что неподготовленный человек по плоти своей может легко возгордиться. И то, что произойдет с ним дальше, будет хуже, чем то, что было с ним до этого. Я тебе вам скажу честно о себе. Я молюсь и говорю, Господь, я знаю, что ты мне что-то откроешь. Мне уже Бог открывал вещи. Очень интересно, я был шокирован, действительно, находясь действительно в его присутствии. Но задаешь вопрос, Господь, а почему вот и хочется сейчас, еще? Бог говорит, ты должен быть готов пережить это, чтобы потом не упасть. Бог может вам всем сейчас дать такое сверхъестественное проявление чудес и каких-то вещей, что вы будете просто прыгать. Но что с вами потом произойдет? Сможете ли вы удержать эту любовь и смирение в своем сердце? Или вы возгордитесь и начнете поднимать палец и говорить оскорбительно о тех, кто этого не видел и не слышал? И кого-то называть грешниками в своей жизни? Бог готовит нас к этому, чтобы мы были готовы к сверхъестественному проявлению Божьему. Бог учит нас, как младенцев. Как еще, вы знаете, мы еще язычники с вами, поймите. Когда мы здесь стояли и просили у Бога прощения, мы были все язычниками. Но когда мы получили это прощение, вы не думайте, что мы уже перестали быть язычниками. Мы продолжаем быть ими. Мы продолжаем быть, и Бог нас меняет, как горшечник, да? Лепит нас, выплавляет нас, сжигая все языческое в нас. Поэтому, дорогие мои, возрадуйтесь, что мы все с вами блаженны, потому что мы, может, еще не видели, но уверовали. А кто видел, аллилуйя, слава Богу, аминь, что ты видел. Но то, что ты видел, то, что ты пережил, если ты это удержал в своем сердце и несешь это в своем смирении, в своей любви к Богу, то это и есть самое главное. Удержать, сохранить и не потерять. Все, я буду заканчивать, дорогие мои. Господь дорогой, прошу Тебя, в любви и согласии, Господь, веди нас дальше, Господь. Открывай нам себя дальше, Господь. Благословляй нас, Господь, чтобы мы продолжали смиряться, шли к Тебе, зная, что Ты силен. Ты силен поднять нас, Ты силен открыть то, что еще не было. Ты открываешь все новое, новое, творишь все новое, и мы новые творения в Тебе, Господь. Я знаю, что то, что будет дальше идти в нашей жизни, то, что будет дальше в жизни этой церкви, этого штата, этой страны, наша лепта, наш вклад в это, он огромен в духовном мире, он огромен, от нас многое зависит, от нас многое зависит. И я знаю, что от нашего труда нашего, именно идти в этом пути, искать Тебя, смиряться, любить, прощать, помогать. Это тот труд, который Ты хочешь от нас, чтобы мы видели его, чтобы мы радовались с Тобой, чтобы мы жили этим, Господь. Я благодарю Тебя, славлю, Господь, что Ты нас привел сегодня в этот дом, что Ты даешь нам свои откровения, Господь, что Ты любишь нас, как любишь, Господь, как никто никогда на земле не любил и не будет любить, Господь. Мы живем Твоей любовью, Господь, мы радуемся и благодарим Тебя, Господь, за это. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.